Сына и Святого Духа. Милостью Божией мы вновь с вами, дорогие братья и сестры, пережили незабываемые мгновения этого удивительного богослужения, великого повечерия, которое соединяется с чтением великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Прежде всего, понимание этого удивительного и непревзойденного церковного богослужебного текста заключается в том, что нам всем должно знать Священное Писание. К сожалению, очень немногие могут об этом сказать, что они хорошо знают Священное Писание, особенно Писание Ветхого Завета. И это действительно является очень серьезной, глубокой проблемой, в том числе и для понимания того, к чему в эти святые дни призывает нас Церковь Христова. Это величайшее священное наследие, которое позволяет нам не только обращать свой мысленный взор к истории рода человеческого и к тому пути долгому, изнурительному, к пути, который привел ко спасению всего рода человеческого. Это прежде всего возможность себя ставить на место тех людей, о которых повествует Священное Писание. И святой преподобный Андрей Крицкий, составитель этого удивительного наследия покаянного, он позволяет нам своим удивительным духоносным произведением себя увидеть в центре тех событий, о которых повествует нам Святая Библия. Повторяю, что очень печально то, что мы очень часто не любим читать Священное Писание, хотя это должно быть ежедневным чтением каждого верующего человека. И это должно быть не столько даже обязанностью, пусть на первых порах это будет хотя бы так, а потом это станет живой, поверьте мне, живой потребностью, потому что не читая Священное Писание, ты тем самым лишаешь себя живого прикосновения с теми событиями, которые совершились ради нашего спасения, ради спасения всего рода человеческого. И вместе с тем мне хотелось бы посвятить сегодняшнее обращение к вам событию, которое всем, конечно же, известно, невзирая на то, что многие с трудом понимают тексты Ветхого Завета. Несмотря на то, что это было достаточно далеко, это было по времени за несколько тысячелетий до нас с вами. И вместе с тем это событие является настолько современным, настолько касающимся каждого живущего человека сейчас, в наши дни, в нашу современность. Событие, о котором сегодня тоже повествовалось, и мы об этом слышали с вами в каноне преподобного Андрея Крицкого. Мы с вами слышали о том, как Господь извел из Содома и Гоморры праведного Лота и его семью. Мы должны вспомнить с вами, что этому предшествовало. Предшествовала встреча с Господом, святого праотца, патриарха Авраама, который понимал, почему Господь движется в сторону этих развратных, беззаконных городов. Он понимал, что вопль тех беззаконий, тех мерзостей, которые творились в этих городах, он достиг неба. И поэтому он, старец претрудный, 90-летний старец, он догоняет Господа и вопрошает его о том, что если в этом городе, в этих городах обретется 50 праведников, то неужели он не пощадит и не пожалеет и не помилует их? На что Господь отвечает утвердительно: «Если найду 50 праведников, то помилую». А если 45, вопрошает вновь обеспокоенный Авраам, и ради 45 помилую. А если 40, а если 30, а если 20, так постепенно снижая число мнимых праведников в этих городах, Авраам вопрошает вновь, и Господь вновь и вновь утвердительно говорит, что если я обрету это названное количество праведников, ради них эти города будут стоять и не будут наказаны. Ради 10, вопрошает Авраам, И Господь говорит, если я обрету 10, и ради 10 я помилую их. И уже Авраам понял, что бессмысленно и бесполезно о чем-либо вопрошать Господа, потому что даже такого ничтожного количества святых Божиих человеков не обретется в этих городах, а их было 5 городов. Самые общеизвестные Содом и Гоморра, эти названия стали именами нарицательными, вполне отвечающими на вопрос, что за грех, какие страшные мерзости творились в этих беззаконнейших городах. И вот Господь приходит, видит 3 ангелов, приходит в этот город и встречает у ворот одного из этих городов, у ворот Содома, он встречает сидящего племянника Авраама, Лота, который, как о нем говорит Писание, тяготился, страдал, скорбел праведной душою своею. И вот Господь изводит Лота из этих городов. Но мы видим с вами мерзейший пример вот этой противоестественной похоти, которая царствовала в жителях этих городов. Не случайно повторяю, что этот грех, это беззаконие, мерзейшее из существующих, оно стало нарицательным для уже в последующие поколения. Обычно эти грехи называют содомскими, по тому наименованию, каковое имел один из этих городов, беззаконных городов, когда жители, пленившись противоестественную, разжигаясь противоестественную похотью, пришли к дому Лота и стали требовать, чтобы он выдал им этих прекрасных юношей. И тогда они были поражены слепотою, и весь город, и сопредельные города были уничтожены. Однако же праведный Лот был выведен из этого города. Мало того, ангелы, пришедшие в эти города, чтобы покарать и наказать их за беззаконие, они предлагают Лоту не только самому вместе со своей семьей покинуть пределы этого города, но и взять всех тех родственников, близких, которые захотят вместе с ними уйти. Они обращаются к своим сродникам, а те не хотят покидать этого города, потому что он им мил и дорог. И тогда ангел торопит Лота вместе со своей семьей, чтобы они покинули до восхода солнечного эти города. Вот есть изумительная деталь в этом повествовании. Одна из них, мы знаем, что вышли из Содома Лот, его жена и 2 его дочери. И вот жена, она была прилеплена к тому, что происходило в этих городах. Для нее это было дорого, и поэтому она постоянно озиралась вспять, постоянно оборачивалась. Господь же дал им повеление, чтобы, несмотря ни на что, что бы они ни услышали позади себя, какие бы они потрясения, каким бы потрясением не были бы очевидцами, чтобы ни в коем случае они не озирались вспять. Но однако же жена Лота, она оборачивается, услышав гром с неба сошедший, не потому, что она испугалась, быть может, и это имело место, а прежде всего потому, что ей было дорого то, откуда она уходила. И еще один есть момент замечательный, и она, мы знаем с вами, она превратилась в соляной столб, который даже до сегодняшнего дня в этих пределах, в географических пределах Мертвого моря, ибо так эта местность стала уже называться, это Мертвое море, оно безжизненное. Всем прекрасно известно, о чем идет речь. Там нет ни одного, ни единого живого существа с тех пор, когда сера огненная сошла и попалила эти беззаконные города. Ничего живого там нет и быть не может. Вот неизбежный исход любого беззакония, любого греха. И еще, повторяю, один замечательный момент есть в этом повествовании. Ангелы торопят Лота вместе с семьей, чтобы они вышли. И написано, Лот тоже медлил. И тогда ангел взял его за руку и как бы силою стал выводить, торопить. Вот удивительно то, что в нашей жизни бывает так, что Господь как бы вмешивается своей благодатью в нашу жизнь и пытается увести нас от греха. Но от человека, от каждого из нас зависит то, как мы сочетаемся с тем, что окружает нас. Вот это повествование, удивительное повествование, оно говорит, оно почему об этом было сегодня сказано, что оно более чем современно для каждого из нас, потому что мир, окружающий нас, он мало чем отличается от того Содома, который был попален. Более того, масштаб совершенно другой, потому что весь мир сейчас превращается в Содом, потому что сейчас вещи, о которых, как апостол Павел говорит, срамно и говорить, они сейчас становятся чуть ли не нормой жизни, нормой поведения, когда молодежь и дети растлеваются теми беззакониями и грехами, о которых, повторяю, срамно даже говорить, и это все творится повсеместно на наших с вами глазах. Вот правда Лота и спасение Лота заключалось в том, что он праведною душою своей тяготился и скорбел от всего того, что происходило вокруг него. Он не принимал этого греха и потому был спасен. Христианин, видя царящее беззаконие вокруг него, должен тяготиться своим сердцем, не прилепляться, соблазняясь тем, что навязывает ему беззаконный мир, и даже не быть отвлеченным и равнодушным по отношению к тому, что происходит вокруг него, а именно скорбеть и тяготиться праведною душою своею. Только лишь благодатью Божией можно всему этому сопротивляться. Никаких других сил, способностей противостоять греху нет, не существует. Каждому из нас знакомо, и мы прекрасно понимаем, что любой нормальный человек с нормальной психикой, с нормальным каким-то вот, ну, здравым смыслом, если он согрешает тяжко, то какие он испытывает нравственные муки после совершенного греха? Стыд, омерзение к самому себе, единственное желание избавиться от этой грязи, в которую ты вляпался. Человек кается, ну, предположим, кается, может быть, и не кается. Но вместе с тем проходит время, человек, каждый из нас понимает, что вот та острота стыда, какого-то сокрушения как-то уходит уже на второй план, это уже забывается. А если человек еще раз повторяет этот же грех, вот тогда каждый может почувствовать, что то, что когда-то препятствовало ему сделать некую мерзость и гадость, это уже как-то отступает на какой-то задний план. Уже меньше переживаний человек испытывает, меньше сокрушения своей совести, понимает, что поступил гадко, скверно, отвратительно, но уже не так болезнует его душа и его сердце. А потом еще раз и еще, и в конце концов, мало-помалу, постыдный какой-нибудь гадкий, мерзкий грех становится чем-то обыкновенным, чем-то обыденным, на что уже и внимания не обращаешь. Я прошу прощения, я сейчас приведу очень, может быть, неэтичное сравнение. Это один просто, вот я услышал проповедь одного священника, она как бы меня резанула вот некой такой вот категоричностью, но я вот сейчас просто повторюсь. Извините меня, повторяю, это неэтично. Ну вот человек, я не знаю, идет вот по городу, да, у него, ну, живот скрутило, вот что делать, вот, ну куда, ну это же как бы естественные вещи, и вот никуда, нет ничего. И вот я не знаю уж, где там сейчас, может быть, таких и нет заведений, но вот какой-нибудь такой, знаете, вот особенно раньше были такие вот, так сказать, такие вот общественные, так сказать, такие вот места, куда вот, где человек мог действительно забежать. Но они были совершенно невозможные, то есть там смрад был невозможный, глаза резало, да? Но у тебя выбора нет, как бы, да, вот, так сказать, ну, куда деваться? И вот ты вынужден там находиться не по доброй воле, потому что у тебя, вот, так сказать, как проблемы с желудком. И ты некоторое время находишься там. Сначала глаза режет, слезы текут, дышать нечем, затыкаешь нос. А потом, глядишь, мало-помалу принюхался. Мало-помалу уже, как бы, так сказать, уже как бы и глаза перестало резать. И потом, а уже когда, так сказать, уже нужды-то у тебя нет в этом помещении, ты уже выходишь так, как будто уже, ну ничего такого страшного, ну что там страшно. Вот видите, вот так и грех. Когда творишь его сначала, то невыносимо с ним жить. А потом еще раз его повторяешь, а потом еще, а потом привыкаешь. И все обыкновенно и обыденно. И ничего особенного. Все так живут. Вот в этом заключается, вот действительно, вот грех настолько коварен. И если мы не способны, и не хотим мы бороться с ним, вот тогда мы превращаемся в рабов своих страстей, своих пороков, своих грехов. И действительно превращаемся вот в то страшное население Содома и Гоморры, которые действительно абсолютно не видели ничего позорного, срамного и скверного в том, что происходило вокруг них. Может быть, не все так жили, как некоторые из них, но остальные просто обыкновенно на это все, так сказать, смотрели и говорили, что это просто вот они такие, понимаете, как сейчас говорят, да? Там, разрешают там какие-то однополые браки. Но они такие, вот они вот такими родились. Такими не рождаются. Такими становятся в силу своего разврата и распутства. И поэтому оправдание этому греху быть не может. Только лишь одно покаяние способно человека избавить от вечной погибели. А если его нет, то это участь одна и та же с тем, о чем мы сегодня с вами разговариваем и говорим. Но беда в том, что когда мы становимся совершенно инертными, совершенно равнодушными и безразличными к царящему вокруг нас греху, вот тогда и мы с вами в какой-то степени становимся соучастниками того беззакония и того зла, которое царит вокруг нас. Согласно Писанию, мы знаем, что наступит время, когда мы станем перед выбором. Подобно Лоту, идти, бросать все и бежать, лишь бы спастись, не оборачиваясь, иначе, обернувшись, можем уподобиться жене Лотовой. И вот для того, чтобы у нас хватило в тот самый, наверное, самый страшный момент человеческой истории, когда нужно будет окончательно сделать выбор, с кем ты, со Христом или с этим миром. Потому что Господь по своему неложному евангельскому глаголу говорит всем нам, что двум господам служить невозможно, немыслимо, нельзя и одному, и другому, и Христу, и Велиару. Что общего, апостол Павел спрашивает? Что может быть общего у света с тьмою? Какое общение Христа и Велиара? Ничего общего быть не может. Поэтому сейчас мы, может быть, не чувствуем этого водораздела окончательного и бесповоротного. Но наступит момент, и мы не должны, так сказать, это воспринимать как некую такую, знаете, истерию. Вот опять там начали про последние времена. Да они никуда не денутся, эти последние времена. Они неизбежны. И для каждого из нас смерть каждого из нас неизбежная. Это тоже есть последние времена. О чем мы думаем? Что нас просто там закопают, там, не знаю, и лопух на могиле вырастет. Для кого-то было бы действительно большим бы, наверное, каким-то отрадным утешением, если ничего после этого не было бы. Так прокоптил там, да, продымил свою жизнь, и вот так вот перегноем положили в могилу, и больше ничего после тебя не осталось. Но нет, такого удовольствия нам никто с вами не доставит. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны вот понимать, что вот эти святые благословенные дни нам для того нужны, для того необходимы, чтобы научиться противостоять злу. Не своими скудными способностями и силами, а прежде всего благодатью Христову. Вот такой пример очень известный всем, но позволю себе вот им закончить свое вот сегодняшнее такое вот рассуждение. Вот представляете, вот я такой, может быть, яркий, солнечный июльский полдень. Все там, не знаю, там ходят, изнывают от жары. И вдруг видят какую-то странную, такую, вы знаете, такую группу людей. Они какие-то вот, я не знаю, в унтах таких, знаете, вот, так сказать, вот сапогах таких северных, да, в каких-то бушлатах идут, в каких-то шапках таких меховых, понимаете, у них какие-то там рюкзаки, какие-то там, знаю, ледорубы, какие-то снасти там, я не знаю, и все прочее. Это альпинисты идут. Все в ужасе на них смотрят, как, да как вы можете, такая жара, мы тут, я не знаю, это в маечках, в футболочках, не знаем, куда деваться, а они идут вот, но, и говорят, да вы, да бросьте вы все, смотрите, какая жара, тут зной, дышать нечем, а вы, ну вот если они поддадутся на эти легкомысленные уговоры и сбросят с себя свою амуницию, а им на Эверест подниматься, и пойдут в этих футболочках на эту гору, снежную вершину, что с ним будет, они погибнут. Они все замерзнут. Вот так же и христианин. Он не должен, ни один из нас может тяготиться ни долгими службами, ни постом, ни поклонами, ничем. Наоборот, благодарить Бога. Все над нами смеются, говорят, да безумцы, вы чего и там распастились, понимаете, там ешь, пей, веселись, душа. Всего тебе хватает, там, чего вы там, сумасшедшие православные, опять там у них пост великий. Так вот, никого слушать не надо. А знать, что вот эти снасти, эта амуниция, которую нам церковь дает, да, может быть тяжело, может быть действительно не по нутру порой, но это необходимо, потому что мы восходим с вами на небо. И поэтому все это нам необходимо. Сейчас, может быть, не чувствуем потребности, потом эта потребность возникнет в нас. И поэтому чему мы сейчас научим, то это все с лихвою нам пригодится. Тогда, когда наступят действительно другие времена, не такие свободные, не такие вот простые, не такие, так сказать, вот, да, все дозволяющие. Вот об этом мы сегодня, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы вам сказать. Именно на примере Лота, о том, что действительно мы должны укрепляться благодатью Христовой, укреплять свои сердца молитвою, постом, время благоприятнейшее, святейшее время. Другого, может быть, уже не быть для каждого из нас. Уж всегда это говорю, что вот действительно уж даже в прощенный день говорил, что вот уже вот смотрю, на, вот кого-то уже не вижу. Нет этих людей, они уже умерли. Кто знает, доживем мы с вами до следующего года. А может быть, эти дни священные, Богом нам подаренные, дарствуемые, нам и даны для того, чтобы действительно мы сейчас, потрудившись, нам было с чем предстать пред Господом. Помоги всем нам, Господи, стяжать благодать Всесвятаго Божьего Духа и быть твердыми в вере нашего исповедания и всегда отрицая грех и в своей жизни, и в жизни окружающего нас мира, стяжать благодать Христову, которую и победим Он и. Аминь.